Радио «Вера» представляет. Неделя патриарха.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Еще раз добрый вечер. Я напоминаю, это Радио «Вера», и у нас сегодня в вечернем эфире продолжение разговора в нашей студии с Алексеем Пичугиным, который входит в пул Святейшего Патриарха, в журналистский пул, и программа «Неделя Патриарха» сейчас в эфире. Владимир Легойда только что покинул нашу студию, ну а мы с Алексеем продолжаем разговор о том, чем был занят Святейший Патриарх вот последние несколько дней, последние недели. Она, так я понимаю, прошла в Беларуси.
Да, еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Конечно же, ну, не совсем предыдущая неделя вся прошла в Белоруссии. Выходные, суббота, воскресенье и понедельник, кусочек понедельника. Также Святейший Патриарх провел в Беларуси, в двух городах, в Минске и в Бресте. Причем это уже не первое такое вот архипасторское посещение Святейшим Патриархом этого государства. По-моему, если я не ошибаюсь, четвертое. Ну и в этот раз у патриарха было несколько совершенно разных целей визита.
Ну, я так понимаю, извини, что да, перебиваю, что основная цель это все-таки 22 июня, да?
Ровно и... в 4 часа.
Вы были в Бресте.
Мы были в Бресте, в Брестской крепости.
В Брестской крепости.
Об этом мы обязательно отдельно поговорим. Да, ты права, это самое важное, я думаю, что самое важное, самое значимое была цель приезда патриарха в Белоруссию.
Хорошо, давай тогда об этом чуть позже. Сначала про Минск расскажи. Я этот город, например, помню как абсолютно такой современный.
Ты была в Минске, да?
Ну, проездом, скажем так. Ощущение некоторое осталось, но что касается среды и вообще вот соприкосновения с внутренним миром этого города, вот этим я похвастаться не могу. Этого в моем сознании нет, поэтому расскажи, как там все.
Ну, я тоже не могу похвастаться каким-то проникновением в глубины Минска в этот раз, но я там периодически бываю. Очень люблю этот город, люблю просто приезжать даже на какие-то вот выходные из Москвы, благо совсем недалеко, а с другой стороны уже и государство совсем иное. Просто вот хочу заметить, что Минск из года в год меняется, очень здорово меняется. Теперь это уже он, когда я в первый раз приехал, в общем, был таким хорошим европейским городом. Теперь я готов свидетельствовать, что это действительно такая вот классная европейская столица.
А что там делал Святейший? Встречался с президентом, наверное?
В том числе я встречался с Александром Лукашенко, с президентом Беларуси. Но если по порядку, вот прилетели мы в Минск, в аэропорт Минск-2, на самолете.
Да. Да, вот если совсем по порядку, на чем вы туда прилетели? Ты понимаешь, все, да, всех волнует да. Этот вопрос, на чем летает патриарх.
На чем летает патриарх, уже на личном самолете. Вот спешу всех разочаровать.
Я так и думала.
Не на личном он самолете летал в Белоруссию. Летали мы в Белоруссию на самолете, который для Святейшего Патриарха выделил президент Александр Лукашенко. Это был правительственный борт Ту-154 в цвета белорусского флага раскрашенный.
Ого, Ту-154, это же такие, это советские еще самолеты.
Ну, они производились и в России потом. Последний Ту-154 с конвейера авиакора Самарского завода сошел в 2013 году, и на пассажирских перевозках его в России уже практически нет. Все, по-моему, там две авиакомпании используют несколько бортов, и в Белоруссии, кстати, тоже там, по-моему, всего два самолета летают. Но в правительственных авиапарках многих стран он есть, в том числе и в России. И вот мы летели на белорусском. Хороший, комфортабельный самолет, очень быстро долетели. И сразу после прилета мы отправились на площадь Победы, где патриарх возлагал венок к монументу Победы. Это в самом центре Минска, а потом там же на этой площади встречался с ветеранами. Здесь, наверное, стоит как-то сразу немножко отступить и сказать, что тема войны для Белоруссии очень важна. Ну, хотя бы потому, что республика первой встретила начало Великой Отечественной.
Да, приняла на себя удар
да,
в 1941
вот
году.
22 июня, ровно в 4 часа, как в той песне. Но там, в общем, совсем не поэтично все началось в неподалеку от Брестской крепости. Сейчас недаром Беларусь – это единственное из государств на постсоветском пространстве, которое отмечает День независимости. Не как День независимости от Советского Союза, ну, как все остальные, да, постсоветские государства. Здесь это День освобождения республики от немецких войск. А в Бресте, где мы были на второй, там, на третий день, в Бресте День города – это день его освобождения частями Красной Армии. Ну и возвращаясь к визиту патриарха в Белоруссию, давайте послушаем небольшой фрагмент из выступления Святейшего на площади у Монумента Победы. Это как раз сейчас будет...
Это в Минске.
В Минске, да, в Минске, сразу как мы прилетели. Это тот момент, когда патриарх встречался с ветеранами войны.
Я хотел бы особенно сердечно приветствовать ветеранов. Всегда радуюсь видеть вас, мои дорогие братья и сестры. пока вы живы, жива память, не передаваемая в книгах или в фильмах, а память живых людей, передаваемая живым словом. И сегодня то, что делают ветераны, очень важно. Современный человек верит больше слову. Слово, живое, идущее от сердца, способно соединить людей сегодняшнего дня и умом, и сердцем с теми страшными и одновременно героическими днями, участниками которых вы были. Передать особенно молодежи то чувство, с которым вы защищали Родину. Вспоминая всех, кто погиб во время войны, мы одновременно просим Господа, чтобы Он даровал мир Беларуси, России, Украине и всем братским странам, которые, живя в едином государстве, принесли миру великую победу.
Так, про Площадь Победы более или менее понятно. А что там, у вас же 3 дня, да, что там дальше происходило? И вот, собственно, была ли встреча с президентом?
Да, потом была встреча с президентом. Ну, это такое официальное мероприятие. Конечно же, естественно, патриарх встретился с президентом, с главой государства Республики Беларусь. А после встречи, естественно, уже время вечернее, суббота на дворе, служба в Свято-Духовом кафедральном соборе. Ну, вот мы с тобой были в Минске, наверное, не все слушатели там бывали, не все знают, может быть, даже из тех, кто был.
Кафедральный... Я, например, не знаю, потому что, я говорю, была проездом, и поэтому...
В кафедральном соборе ты не была никогда.
Нет, нет, нет.
Это бывший костел 17 века, в 18-м он сильно перестраивался, но вполне себе явный костел, красивый такой, барочный. Просто в нем поставили алтарную преграду, когда он в второй половине 19 века стал православным. Убрали скамеечки, и вот, собственно, уже православный храм. А на службе, кроме белорусского епископата, конечно же, там был почти весь или весь белорусский епископат, кроме самого патриарха, действующего экзарха митрополита Павла, митрополита Илариона, который сопровождает патриарха во всех зарубежных поездках, митрополит Иларион, глава отдела внешних церковных связей, был еще и почетный экзарх Белоруссии, там недавно, после того, как был назначен в Беларусь экзархом митрополит Павел, митрополит Филарет, который возглавлял белорусский экзархат с конца 70-х годов, то есть примерно 35 лет, он живет в Белоруссии, он служит, дай бог ему здоровья, и он, конечно же, был на этой службе с патриархом вместе.
А у него вот получается, что его статус – это почетный экзарх, да? А это, что это значит?
Это не несет никаких административных обязанностей, он просто епископ на покое, но тем не менее...
А, ну то есть, как понятно, он уже всего возраста, да?
Грандиозное уважение со стороны всех белорусов, несмотря на то, что митрополит Филарет Вахромеев – москвич, урожденный, он представитель древнего купеческого ярославского рода, которому в 1913 году, в год 300-летия дома Романовых, было даровано московское дворянство. Митрополит Филарет москвич, и на протяжении 35 лет он был экзархом Белоруссии.
Лёш, а вот что касается духовенства белорусского, да, оно там откуда, ну, понятно, откуда берется, там рукополагают своих священников, но понятно, конечно, что у священников должно быть свое образование.
Да, да, вот это интересный момент как раз.
Да, да. Есть ли в Беларуси, есть ли в Минске, прежде всего, да, вот такая духовная база образовательная?
Ну, вот это как раз то, о чем мы с тобой говорили незадолго до эфира, да, образование в белорусской церкви. Естественно, в Беларуси есть Минская духовная семинария, Минская духовная академия. Что интересно, академия находится не в Минске, находилась не в Минске, она находилась в одном из монастырей в Гродненской области. Mm-hmm. Это, в общем, довольно далеко от столицы.
Это дальше, чем Сергиев Посад по отношению
это
к Москве.
Дальше, это
да.
Сильно дальше, чем Сергиев Посад, да. И вот только недавно, прямо рядом с кафедральным собором, ну вот в двух шагах, там, в 20 метрах, был построен духовно-просветительский центр с домовым храмом, который вот как раз патриарх после вечернего богослужения, он осветил храм во имя святого Кирилла Туровского, тоже такой просветитель, известный ученый, святой. И там будет в этом духовно-просветительском центре в том числе располагаться, или уже располагается Минская духовная академия. После освящение вот этого здания. Сам патриарх освящал храм, а духовенство, белорусское, там, представители духовенства освящали само здание вот этого духовно-просветительского центра. Патриарх встретился и пообщался с координаторами, руководителем проектов грантового конкурса «Православная инициатива».
Ой, это хороший конкурс,
да,
кстати.
Да, да, да. Вот когда мы рассказывали нашим слушателям про визит патриарха в Ульяновск, он там встречался с... Ну, он всегда, когда куда-то ездит, встречается с представителями, старается встречаться с представителями вот этого конкурса «Православная инициатива». А в Беларуси, в Минске... Ну, давай все-таки правду напомним, что это проект, который поддерживает церковь и выделяет даже какую-то денежку на его реализацию. Вот в Беларуси, например, работает такая очень важная программа, которая призвана ограждать женщин от совершения абортов. Если будущая мама по тем или иным причинам решила сделать аборт, то государство должно ей предоставить квалифицированную психологическую помощь. А вот сейчас давайте послушаем самого представителя русской церкви и его мысли на сей счет. Интересную вещь он очень говорит.
Если проблема в том, что существует как бы официальное количество абортов, в России это 812 тысяч было, в прошлом году. Но специалисты говорят, что существует еще неофициальная цифра, а там несколько миллионов. Так вот, если говорить вообще о решении демографической проблемы, то самое эффективное – это преодоление абортов. И во многих епархиях мы создаем сейчас такие приюты для женщин, которые в том числе при нашем участии отказались делать аборт. Очень многие представители церкви, не духовенство, а чаще всего это женщины, наши социальные работники церковные, специалисты, они работают в женских консультациях, и им предоставляется возможность поговорить с теми, кто приходит вот с соответствующими просьбами. И иногда ведь вскрываются такие вещи, что просто недостаток квадратных метров. Или вот мама не хочет, или муж что-то там не хочет, или денег не хватает. И вот во многих епархиях у нас уже созданы такие приюты. В некоторых мы работаем вместе с государственной властью, где-то отдельно работаем. Где вот женщина, которая консультирует, и говорит, а ты не бойся, ты не обращай внимания на эти проблемы. Ты роди, а ребеночка нам отдашь. Да мне деваться некуда, а ты нас отдашь. Месяц, два, три. Мама живет месяц, кормит ребеночка, потом выйдет от нее клещами не вырвать этого ребеночка. Все решено. И кроме того, говорим следующее. В любой момент вы можете принести своего ребенка к нам. Это не означает лишение ваших прав. Вы будете по-прежнему считаться мамой. Навещаете, и в любой момент, когда захотите, вы его заберете к себе. 15 тысяч мам мы остановили, церковь остановила от этого страшного деяния.
Ну, очень хорошо, когда возникают подобные инициативы, особенно когда церковь оказывает им такую поддержку. Все-таки женщина, которая думает об аборте, задумывается об этой теме, да, она нуждается не только в психологической поддержке, но и вообще в решении жилищного вопроса и целого комплекса других вопросов с этим связанных. Давай вот теперь, если можно, к Бресту перейдем.
Да, тем более, что суббота закончилась. Ну, воскресенье это 21 июня, как раз мы его встретили в Бресте, и в Свято-Воскресенском соборе патриарх отслужил литургию. Свято-Воскресенский собор – самый большой храм в Бресте, в Брестской области. И, как я уже говорил, для Беларуси тема войны священна, и собор был построен к 50-летию Победы в 95-м году. И что тоже важно, первым его настоятелем, вот буквально до последних лет, несколько лет назад он умер, был ветеран войны протоиерей Евгений Парфенюк.
Очень символично, действительно. А, Лёш, что касается все-таки 22 июня...
Сейчас дойдем до 22 июня, еще два слова скажу про службу. Перед началом литургии патриарх встретил ковчег с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира. Обычно ковчег этот хранится в Москве, в храме Христа Спасителя, ну а сейчас его возят, напомню, по разным епархиям русской церкви. Вот, в частности, 21 июня его привезли в Брест из Минска. После службы патриарх сказал, ну, такую довольно большую проповедь. Он говорил и о славянских народах, и о князе Владимире. Я напомню, что тысячелетие со дня кончины князя мы вспоминаем в нынешнем году. Ну и, конечно же, святейший говорил о войне. Это было 21 июня, напомню, литургия в Бресте, утро 21 июня, день накануне начала войны. И давайте послушаем фрагмент из проповеди как раз вот про войну.
И мы знаем, какое огромное в возрождение веры произошло во время войны и после войны. Я вспоминаю переполненные десятками тысяч людей храмы послевоенного Ленинграда. Соборы большие вмещали по 3-4 тысячи человек, и вокруг еще столько же, и даже больше. И на великие праздники огромные петербургские магистрали перекрывались милицией, потому что их перекрывал народ, стоявший перед храмами. И это после богоотступничества, и после закрытых храмов, порушенных монастырей, сосланных священников, расстрелянных и умученных верующих людей. Сила Божия присутствует в человеческой истории. Господь как бы испытывает нашу веру. Он испытывает нашу верность. Он проводит нас через определенные трудности. И сегодня, конечно, нет того, что было во время Великой Отечественной войны, но ведь как много вызовов нашей вере, как много соблазнов, как много того, что на бытовом уровне похищает души у Господа, превращая верующих христиан в язычников, забывающих единое на потребу, забывающих красоту того нашего народного идеала святости.
Да, ну и теперь, наверное, логично перейти уже, собственно, к утру 22 июня, да?
Да, самое главное мероприятие в этой нашей поездке в Беларусь, самое главное мероприятие вообще в Бресте, 22 июня, на рассвете в 4 утра, в тот самый момент, когда 74 года назад война пришла на нашу землю.
Я видела фотографию потрясающую такую, пронзительную, где патриарх выступает как раз у монумента там, так, в Бресте. Да, надо представлять, крепости, такой исполин, да, такой, вырастающий из земли. И
все маленькие люди на его фоне.
Да, да, действительно. И на рассвете, вот, ну, не знаю, как мурашки аж по телу бегут.
Ну, мурашки, знаешь, начинают бегать. Мы приехали где-то немножко заранее, там, в 3 с чем-то, в Никольский гарнизонный храм на территории Брестской крепости в советские годы. Этот храм был клубом. И именно там, я думаю, что те, кто смотрел фильм «Брестская крепость», видели часть событий, разворачивается именно, ну, я так понимаю, что декорация была построена, конечно же, там же, на территории крепости. Именно в клубе, в этом гарнизонном клубе, это один из важнейших центров обороны. Здание стоит на самом высоком месте вот этого острова, где крепость Брестская
храм
находится.
Храм как центр обороны.
Да, храм как центр обороны, ну или клуб, да, угу. Там был клуб, бывший храм. И последние защитники, ну, одни из последних защитников, думаю, что историю Брестской крепости, обороны Брестской крепости мы сейчас подробно рассказывать не будем, она везде в интернете есть. Но вот одни из последних
знают, все-таки,
надеюсь, защитников, да, погибали именно в этом здании. Причем оно переходило из рук в руки. Я маленький-маленький храм. Я просто как-то с таким трепетом представил, как в этом маленьком здании могли укрываться и последние наши, вот, наши солдаты, и немцы, которые их искали, и наоборот. И, в общем, это ужасное зрелище. Сам храм изнутри выглядит, что важно, так же, как и 70 лет назад. Снаружи он полностью отреставрирован, сверкающее даже в ночи здание. Заходишь внутрь, голые стены. Я сначала подумал, что просто реставрация не закончилась, потом понял, что, слава богу, оставили вот эти вот голые стены местами
в память.
Да, местами, представляешь, остатки фрес, чуть-чуть, и два заметные кое-где, тех самых фресок, которые были свидетелями всех этих событий, которые вот, под которыми все это проходило. Голые стены, местами какие-то выщерблены от пуль, такое мощное ощущение. И там была отслужена лития по погибшим, а после литии, собственно, начались траурные мероприятия, маленький концерт, такой небольшой парад и, как это называлось, траурный митинг, в котором принял участие патриарх. И вот в завершение нашей сегодняшней программы давайте просто послушаем фрагмент речи, его речи, святейшего патриарха. Мне кажется, что он говорит очень важные и правильные слова.
Да, ну, давай попрощаемся, наверное, с нашими слушателями тоже. Напомню, Алексей Пичугин, обозреватель «Радио Вера», ведущий программы «Светлый вечер», также входит в пул Святейшего Патриарха и ездит вместе с ним в разные замечательные места и рассказывает нам потом об этих поездках. Вот сегодня мы говорили о поездке Святейшего в Белоруссию и его пребывании в Минске и Бресте, ну и возвращаемся, собственно говоря, к речи Святейшего Патриарха в Брестской крепости.
В Брестской крепости, да, спасибо, а мы прощаемся.
До свидания.
Среди защитников крепости не было, наверное, ни одного легкомысленного в тот момент, и простите, глупого человека. Все понимали, что выдержать натиск врага, во много крат превосходящего, и остаться живым было невозможно. И что же сделали эти люди? Они не устремились в бегство. Они не стали выяснять, кто из них старший, кто младший. Кому спасаться, кому оставаться. Они вместе, как один, приняли на себя этот удар. Они были братьями и сестрами. И это приводит к мысли о том, что есть в мире, в жизни нашей, нечто, что способно соединять людей больше, чем родная кровь. И какой же вывод? А вывод вот какой. И в нашей жизни должно быть нечто, что связывает нас не менее прочно, а в каких-то случаях и обстоятельствах более прочно, чем родная кровь. Мы все с вами одна семья. И не только потому, что в нас течет кровь, восходящая к нашим предкам, но и потому, что мы прожили одну историю и радости, и скорби. И как поделить эту историю? Как разделить крепость Брестскую на какие такие секторы, где мы в соответствии с национальными предпочтениями осуществлялись те или иные церемонии? Есть вещи неделимые. Как в идеале неделима человеческая семья. И вот эта героическая защита Брестской крепости являет нам символ единства, образ единства и способность совместно преодолевать смертельную опасность и побеждать. Желаю мира и процветания всему нашему народу. Вне зависимости от национальности, народу, который вышел из единой купели крещения, который сегодня живет в разных суверенных государствах, суверенитеты которого признаются и уважаются всеми. Но народ с его судьбой, с его историческим путем – это наш народ. Из-за него проливали кровь герои крепости. И дай Бог мира и процветания нашему народу. Дай Бог процветания Бресту, белорусской земле, земле российской, земле украинской и многим-многим людям, которые по духу наши братья и сестры. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.
Неделя Патриарха.